Здравствуйте. Сейчас кое-что о популярном сейчас преступлении, именуемом интеллектуальная собственность. Преступление это потому, что под этим термином смешано несколько разных, я бы даже сказал, качественно разных явлений. А такое смешение в юридической практике всегда создает возможность множества злоупотреблений. И эти злоупотребления чаще всего довольно скоро оказываются важнее, чем употребление законное, полезное и осмысленное. Изначально в это понятие были включены прежде всего права, собственно, автора. Список таких прав за многие века человеческого творчества более-менее устоялся. Прежде всего, это, конечно же, право на то, чтобы при каждой публикации называлось имя автора или тот псевдоним, который ему будет угодно избрать. Ну, тут, конечно, тоже не следует расшибать зря лбы. Потому что, когда мы говорим, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, вовсе не обязательно каждый раз указывать, что эту фразу сочинил Иван Андреевич Крылов. Это и так все со школьной скамьи знают. Тем более, что сам Крылов позаимствовал идею этой басни у Лафонтена, Лафонтену и Эзопа. Ну, а кто дал Эзопу толчок к творчеству, сейчас теряется в глубине веков. Это право на то, чтобы цитаты давались правильно, а если что-то из цитаты выброшено или, наоборот, добавлено, это надлежит явно указывать, а то доходит до смешного. Сейчас в интернете очень популярна шутка. Величайшей ошибкой было бы думать. И подпись Владимир Ильич Ленин. Кстати, сам Ленин цитировал далеко не всегда дословно. Например, известную мысль философа Томаса Гоббса он изложил весьма упрощенно. В его произведениях она звучит так. «Если бы математические аксиомы затрагивали наши страсти, они до сих пор были бы предметом жестоких споров». Это я вспомнил потому, что вопрос интеллектуальной собственности затрагивает даже не страсти, он затрагивает кошелек, а это куда серьезнее. Разумеется, всем понятно, что автор должен быть каким-то образом вознагражден за свое творчество, хотя бы для того, чтобы иметь возможность творить и впредь. Но та форма этого вознаграждения, которая оказалась самой массовой сейчас, и которая, собственно, и входит в представление об интеллектуальной собственности. Эта форма, к сожалению, оказалась лекарством, которое хуже самой болезни. Дело в том, что вознаграждает она прежде всего не самого автора, а тех, кто стоит между автором и его аудиторией. Позиция посредника вообще очень выгодна. Как говорят американцы, доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал. И посредники начинают выгодами своей позиции, мягко говоря, злоупотреблять. Они в своих требованиях фактически исходят из того, что любой, кому авторское произведение интересно, способен за него заплатить ту цену, которой требуют сами посредники. Это, конечно же, далеко не так. И среди тех, кому книга интересна, к сожалению, далеко не каждый способен ее оплатить по нынешним издательским ценам. Хотя сейчас практически каждый способен заплатить за нее ту долю издательской цены, которая фактически достается самому автору. Поэтому, например, очень популярны сейчас интернет-магазины, где песни продаются, грубо говоря, по $1. И никто не горит желанием покупать ту же песню на пластинке или компакт-диске или на каком-нибудь другом техническом носителе за $10, зная, что из этого десятка самому автору достанется тот же доллар. Соответственно, и эти посредники, заметьте, в основном именно посредники, а не сами авторы, начинают требовать всевозможных запретов на какую бы то ни было деятельность помимо их контроля. И запреты эти доходят уже до совершеннейшего уродства. Например, в России сейчас четвертая часть Гражданского кодекса, где, собственно, и излагаются все навороты вокруг понятия интеллектуальной собственности, считает законной продажу предмета, оснащенного, так сказать, признаками авторского права, только на территории самой России. И уже были случаи конфискации товаров, купленных за рубежом, причем купленных вполне законно. А сейчас специальное разъяснение Верховного суда подчеркнуло, что именно такая позиция соответствует букве закона, и поэтому конфискации скоро коснутся не только импортеров, ввозящих, например, автомобили Porsche в обход официального дилера, но и простых граждан, которые тот же Porsche купили за границей для своего личного применения. И прецедент такой конфискации, опять же, уже был. Согласитесь, это, в общем-то, изрядное злоупотребление, хотя бы потому, что сама фирма Porsche причитающиеся ей деньги при покупке получила. Не получил их только наш внутрироссийский посредник. То есть, опять же, мы видим, что под маркой интеллектуальной собственности защищаются права не самих творцов, а тех, кто встал между ними и аудиторией. Ну, надо сказать, что это выгодно нашему государству и в фискальном смысле, поскольку при перепродаже товара внутри страны оно получает большие налоги. Собственно, поэтому государство и вписало в Гражданский кодекс такую трактовку. Но это невыгодно нам всем. От чьего имени, собственно, и должно действовать государство. И это значит, что понятие интеллектуальной собственности в очередной раз доказало свою преступную сущность. Думаю, я еще не раз к этой сущности вернусь и покажу еще множество противоречий, заложенных в эту юридическую фикцию. Вы же при желании найдете в сети еще много интересного на эту тему и помимо меня. Спасибо, что меня выслушали, и надеюсь, что придете выслушивать еще не раз. До свидания.